Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях театральный режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк. Вопросы ему задают журналисты Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Елена Ямпольская, редактор отдела культуры газета «Известия». Вначале, по традиции, краткая биография гостя нашей передачи. Виктюк Роман Григорьевич родился в 1936 году во Львове. В 1956 году закончил Государственный институт театрального искусства в Москве. Работал режиссером в Киевском и Львовском театрах юного зрителя, в театрах Калинина, Вильнюса, Швеции, Италии, Израиля, США. Список могу продолжить. Много ставил в московских театрах, в Театре Моссовета имени Вахтангова, «Современники», «Сатирикони». Перечислю только некоторые спектакли. «Уроки музыки», «Квартира Коломбины» по произведениям Людмилы Петрушевской, «Лолита», «Служанки Жанна Жене», «М. Баттерфляй», «Рогатка», «Соломея», «Эдит Пиаф», «Мастер и Маргарита». Ставил пьесы Эдварда Олби и Веды Кинда, Шмидта и Ханека Левина, сочинения Оскара Уайльда и Юкио Миссимы. Всего более 120 постановок. Лауреат премии Итальянского института драмы за воплощение современной драматургии, обладатель премии Центра европейской драматургии, премии «Киевская пектораль» и премии Союза театральных деятелей Украины. И я должна переспросить у Романа Григорьевича, все ли правильно я сказала, не допустил ли каких-то ошибок, или, может быть, есть что-то значительное, что я упустила, а вы бы хотели добавить?
Конечно, есть неправильный год рождения. Это самое неправильное. Я шучу. Нет, все у вас там красиво, вы сказали, все правда. Но спектаклей больше. Где-то 156.
Роман Григорьевич, да. Теперь можно я вот вас переспрошу? Вот меня очень удивили эти даты. И не потому, что вы пошутили про 36-й год, а потому, что вы родились в 36-м, а в 56-м вы уже заканчиваете институт. Что это означает? Что вы 16-летним мальчиком...
Да, совершенно верно. Я приехал в Москву. Мне еще не было 17 лет.
Но вы закончили при этом школу.
Ну, конечно, а как я мог не закончить школу? Во Львове я закончил, поскольку это Западная Украина, то естественно, что Россия в те годы для нас это была Сибирь, тюрьма, КГБ, смерть. Тем более слово «Москва» — это был приговор. И когда меня провожали на вокзале, провожал весь дом, все плакали, что знали, что ребенок никогда не вернется. Я брал с собой подушки, перины, сковородки, кастрюли, ложки, все вот навсегда. А деньги были зашиты в трусы с той стороны, а все документы, аттестат, все было в этих больших чемоданах. И когда я приехал в Москву, то оказалось, что моего багажа нет. И вот я вышел на Киевский вокзал. Я позвонил, 09, узнал телефон Гитца. Тихонов был удивительный человек, которому я рассказываю. Вот я приехал, багажа нет, аттестата нет. Он говорит, приезжайте. Я говорю, куда? Он мне подробно рассказал, второй троллейбус. И вот я еду мимо Кремля, который я увидел первый раз. Это был вечер. Какой-то был свет мистический, которого потом я никогда над Кремлем не видел. И когда троллейбус повернул на улицу Горького, теперь Тверская, и первый дом, который я увидел на этой улице, я себе подумал, какие счастливые люди живут в этом доме. Я бы хотел увидеть хоть одного человека, кто там живет. И теперь, когда я еду и... В этом доме моя квартира, где жил сын Сталина, то у меня, кроме улыбки и кроме боязни, что это неправильно, что как это ребенок из Западной Украины, вот, и он живет в квартире родственников самого страшного человека, потому что я вдруг вспомнил, вот сейчас, когда он умер, значит, то учительница физики, она пришла с такой указкой, а все дети были, ну, то, что называется, бендеровцы. значит, воспитание нехорошее. И она указкой била, чтобы мы шли к памятнику Сталина нести эти все цветы. А поскольку я был в драматическом кружке уже, то я руки перебинтовал гримом с красным цветом. И я пришел и ей говорю: «Я не могу, я так плакал, я так страдал, что я поцарапал себе руки». Она сказала: «Дай я тебя обниму и приголублю. Ты справжний комсомолец». Ну, повезло мне. Я не сумел пойти туда, меня отправили домой. Дома радовались, что он умер. А Ганна Федотовна, я ее запомнил на всю жизнь, плакала горючими слезами и с этой указкой нас гнала, как на вот эту конвойную работу.
Спасибо большое. Вопрос Елены Ямпольской, газета «Известия».
У меня такой вопрос, он возник вот в процессе, Марин, твоего перечисления всех регалий Роман Григорьевич, а до какой же степени вы будете оставаться народным артистом Украины? Когда, наконец, вы станете народным артистом России?
Нет, я заслуженный деятель России.
Все равно меня удивляет. Вот так пышно ваш юбилей мы отметили осенью.
Потому что когда президент Ющенко в этот же день утром подписал этот указ, что я народный, еще наша культура, начальники об этом не знали. И когда они там орден какой-то, не орден, я даже клянусь, не знаю, что это такое там дали, то сказали: нельзя одновременно вот это, Путин получил его каким-то 20-м, а я 23-й. Поэтому одновременно нельзя. А вот сейчас начальник по культуре на сцене мне тихо сказал: сразу, немедленно ждите, потому что нельзя было сразу. Поэтому я об этом не думал и ничего не знал, что будет. Понятия не имел. Потому что когда там, по-моему, 5 лет тому назад раздался звонок, тоже такая была дата, и сказали, что вам звонят от Путина. Думаю, кто меня разыгрывает? Или Хазанов, или Шифрин, или Галкин? Я говорю: да-да, давай его. Когда раздался голос, говорит: я хочу вас поздравить. Я говорю: ну давай, ври, еще что ты хочешь. Была пауза. Я говорю: ну громче. Ну вот я вот так стал разговаривать и повесил трубку. И думаю: товарищи, кто ж так меня страшно разыгрывает? И тут же утром была какая-то годовщина передачи «Моя семья». Я приехал туда, полно артистов. И все мне говорят: ну знаешь, тебе звонил Путин. И я говорю: а кто вам это сказал? В газетах написано, и радио сказала. Вот тут-то я и поверил. Вот тут сердце дрогнуло. Но я не виноват. А поскольку он приходил на наши спектакли с Собчаком, когда мы приезжали в Петербург, а потом мы с Наташей Макаровой, великой балериной, когда репетировали «Двое на качелях», то нас Собчак поселил у себя в Смольном. И я был в кабинете, где Жданов, а она была внизу жила. И мы были в такой охранной среде. И я вдруг подумал: надо что-то такое выдумать. Взял трубку, слышу голос Собчака. Я говорю: здравствуйте, это говорит товарищ Жданов. Пауза. Я говорю: не молчать, а отвечать, пожалуйста. Хорошо. Я говорю: должно быть отлично, а не хорошо. Доклад ваш будет завтра у нас. Вот Собчак медленно не понимает, что у него в голове. Я не мог прокрутить этого. Но он вдруг действительно начал отвечать. И тут же я обратился к Наташе. Она боялась советской власти страшнее, чем я. Потому что она думала, что, ну, это же все-таки было там столько-то лет назад, что КГБ ее обязательно заберет. Это был ее первый приезд после побега. И я к ней обращаюсь и говорю: а теперь вот вы будете мне отвечать. Она: ха-ха-ха-ха-ха. Я говорю: перестать хохотать. Серьезно слушать. Я стал ей задавать вопрос. Она вдруг, артистка все-таки, начинает рассказывать, как она собиралась убежать, кто ее встретил. Вот весь вот этот ход ее свободы она выложила от А до Я. Потом она мне сказала: я тебе так благодарна, потому что я все это готовилась сказать КГБистам, а сказала тебе, и мне стало легче. Я от этого освободилась.
Я должна напомнить, что в эфире программа «Лицом к лицу» у микрофона Марина Тимашева. В гостях у нас сегодня театральный режиссер Роман Григорьевич Виктюк. Вопросы ему задают Елена Ямпольская, редактор отдела культуры газеты «Известия», и Роланд Фридша, второе немецкое телевидение ЦДФ. Его вопрос.
Да, но вы же не только театральный режиссер, вы тоже преподаватель ГИТИСа.
Да, правда, профессор еще.
Угу. Простите, что я не что указал вот звание.
Ну, конечно, стыдно. А я еще доктор наук. Нью-Йоркский. У меня есть такая бумага. Не знаю, кто это мне дал, но дали.
Скажите, пожалуйста, вот ваш курс был представлен очень шикарно, очень гениально в начале декабря на юбилейном концерте Дударовой.
Ой, вы были?
И вот ваш курс просто вот заслуживал таких аплодисментов. Хотел бы узнать, кого-то из своих студентов хотите брать в театр свой?
Во-первых, что уже они играют в спектаклях. Им осталось еще полтора года, но поверьте, что я делаю все, чтобы весь этот курс пришел в театр.
Сколько это сейчас ребят?
19 человек. Если вы помните тот вечер, там же ее поздравляли певцы именитые со славой, а мы так придумали, что они вышли и каждый спел классику по маленькому кусочку. Дударова ко мне только поворачивалась и говорила: «Это гений». Я говорю, да. Их принимали фантастически. А сейчас они играют в водевиле. Но вообще они, ребята, замечательные. Тьфу-тьфу. Я просто вот стучу по дереву. Блатных нету. Знаете, что такое блатной?
Конечно.
Нет-нет, все знают, что мне звонить бесполезно, что этот номер не проходит. Да нет, они даже и не пытаются. Нет, никогда этого не было. Поэтому я счастлив. А все ребята замечательные. Из разных-разных городов. А тем более это связано с движением, с вокалом, это синтетика, они должны всем этим владеть, как обманешь, никак не обманешь.
Могу еще так сказать?
Конечно. Ну, да,
вот для вас актер – это исходник, материал, который вы сформируете под себя или которого вы трессируете?
В идеале, я думаю, что было бы от и до к нему, через меня. И они такой фильтр этот должны проходить. Но главное – это они. Конечно. Потому что я знаю, что есть такие люди, которые все делают под себя и как бы вбивают гвозди так в сознание человека, что человек теряет индивидуальность, и дальше нет развития, на этом есть остановка. Это категорически неверно. Первый день, когда я к ним пришел, там, где они сидели, я сказал: «Стоп, зачем вы туда сели?» «А что?» Я говорю: «Быстро садитесь там, где профессор». А я иду туда. И они потом к этому привыкли. Вначале думали, что шутка. А поскольку это есть обоюдный процесс какой-то, то они понимали, что они меня учат, а не я их.
Роман Григорьевич, а вот расскажите, пожалуйста, вот театр Романа Виктюка,
да.
То есть некая институция, как это теперь принято говорить, которая так называется. Каким образом она действительно существует? Потому что она как будто бы частная организация.
Да.
С другой стороны, вроде бы там есть,
да,
какое-то участие государственное.
Да.
Просто расскажите немного о том, как это функционирует.
А это тайна, Марина, потому что как это удалось, это не так просто. Там пишут под руководством Табакова или еще там, не знаю, по-разному как-то пишут. А здесь так пишут, что вот как будто мой частный театр. И мне так нравится. Но все равно, конечно, и государство, и я очень рад, что помещение, которое у нас, значит, есть, это гениальное помещение 20 века, конструктивизм архитектора Мельникова, это феноменальное помещение. Но советская власть есть советская власть. Она сделала все, чтобы этот памятник архитектуры изуродовать так, что мы вот уже на протяжении 10 лет не можем приступить к тому, чтобы все возвратить, договориться, чтобы архитекторы возвратили в то, как было им задумано.
То есть речь идет о научной реставрации?
Конечно. Внутри мы будем делать так, как мы считаем. Это будут американцы, двое замечательных. Вы же были в Нью-Йорке в БАМе? Не были.
Нет.
Это фантастически придуманное помещение, вклад в который внес и Питер Брук, потому что он первый как бы дал ту идею этого театра, как сделан этот БАМ. Там нет сцены. Там такое впечатление, что вечный ремонт, все обнажено. И сделаны какие-то архитектурные от барокко, от возрождения, от разных стилей. И простые скамейки, очень просто, все жестко совершенно. И перед сценой подушечки, на которых сидят безбилетники. Я не знаю, мне кажется, что это идеальное пространство и Мельников, чтобы оказалось потом, когда уже я докопался до того, что он хотел, там была эта же идея. Там сзади сцены есть винтовая лестница, все в кирпичах, есть ход вниз. Он еще хотел, чтобы там под этим всем пространством была вода. Вся структура стен – это были окна, и он называл это «дом света». И там энергетика, я клянусь, фантастическая. И последнее можно рассказать? И телевидение, Первый канал, оно года два за мной ходило, чтобы эту передачу «Розыгрыш» у них была, чтобы меня в ней снять. Я разгадывал каждый раз, и у них ничего не получалось. И в какой-то день я снимаю со своей группой телевидения передачу «Поэтический театр Романа Виктюка». Приходят люди и говорят: «Вы знаете, там пришло два человека и переводчик. Они вами покорены. Они вас видели издали, но у вас такая энергетика, такая аура, что они говорят, что вы святой». Я говорю: «Давайте, пусть они приходят, приходят». Ну, привели действительно, один пожилой, другой молодой, переводчик, ходят по всей этой сцене, все между собой говорят на своем языке, и все говорят, что вот-вот-вот, что это гениально, руками делают эти пассы на меня, на артистку и на камеры. Потом поставили меня в центр этой светоносной энергии, отошли, сделали руками движение и сказали... Тот перевел: «Святой, святой, святой». Я так стоял, как святой. И они ушли. Звонок. Звонят из милиции и говорят, что около театра поймали чудно одетых людей, и они сидят в милиции, чтобы я пришел и под залог их взял в театр обратно. Я боюсь милиции больше, чем даже советской власти. Я сказал: «Я не пойду, все, кричу, вот до чего дошла демократия. Вышли два человека на улицу, их уже забрали. Где их свобода эта вонючая?» И а камеры все ходят, мои, которые на передаче. Я говорю: «Уйдите с вашими камерами, что вы меня снимаете?» Опять звонок. «Роман Георгиевич, вас очень просят приехать в милицию». А она рядом, тут же, значит, с театром у метро. Я прихожу, конечно, никаких паспортов у меня нет, и ведут меня туда, где-то камера, где сидят трое. Страшная решетка, дверь. И вдруг они делают пассы, и этот милиционер падает. Они кричат, чтобы я взял ключ. Я говорю: «Никогда». Я говорю: «Вы что?» Я говорю: «Ну, вижу, ну, не дышит человек, да?» Входит другой милиционер и говорит: «Вы что, убили тут человека? Что вы сделали с ним?» И вдруг он то же самое делает, теряет сознание, ключи в руках. И они кричат: «Ну вот теперь уже можно, и мы быстро уйдем». Пока я с ними, значит, пререкался, то уже прибежала эта группа, когда уже был апогей, когда я говорю: «Бледный, ну не могу, я боюсь туда войти». И мы из всех розыгрышей выиграли, получили первое место, потому что я там был добрый. Что все во всех родах, все злые были страшно. А я даже там был беззащитным, потому что я не понимал, как можно бороться с советской властью. Ну, никак. Я никогда не боролся. Даже меня, когда увольняли из какого-то города, и это было Министерство культуры, прихожу, а две девочки-секретарши, одна другой говорит: «Но где этот Миндюк? Как эта фамилия? Ну что мы, сколько будем сидеть? И два министра его ждут». Я говорю: «Это я». Пауза. «Идите». Ну, я приоткрыл дверь. Я говорю: «Здрасте». «Заходите». Я говорю: «Я все знаю. Спасибо вам большое. До свидания». Закрыл дверь. Пошел. Бегут эти две девки. «Вас зовут». Но я пришел опять. Ну, чуть больше приоткрыл дверь. Вошел. Они говорят: «Ну и что ж вы ничего не просите?» Я говорю: «А я все знаю». Что я знал, я сам не знал. Они на меня посмотрели нехорошо. Сказали: «А в Энск поедешь?» Я такого города даже не знаю сегодня, где такой город. Главным режиссером. Я сказал: «Хорошо, до свидания». Я ушел. Так иду себе и думаю. Дошел до Пушкинской площади. и думаю, надо что-то себе придумать самому. На следующий день я узнал телефон начальника отдела театров Вильнюса, это Литва, и главного начальника отдела театра Чаусова, это СССР. И голосом Чаусова я разговариваю. Я к ученец, он умер, я ему не смог. Мы дружили, никогда не смог ему сказать, что это я себя устроил. И я позвонил и сказал, что вот есть такой талант, поэтому мы хотим, Министерство культуры СССР, вам помочь. Он может немедленно приехать. Мы уже с ним переговорили, он согласен. Он сказал, да-да, мы ждем. Ну и все, я приехал, и действительно 4 года был руководителем. Это потрясающее было время, они меня любили, потому что даже Снечку, первый секретарь ЦК партии, я мог вот так репетировать, потом повернуться, сидит Снечкус. Я уже так потом к этому привык, и он мне разрешал делать все. Никто не понимал, что это значит. Но единственное у них было условие, они просили, чтобы я говорил по-польски. А мне все равно, я говорил по-польски. И когда, ну там, совет министров, а там была артистка, ой, Миронайте, потрясающая была артистка, женой председателя Совета Министров. И когда они все собирались, и меня единственного приглашали к себе, мы только говорили по-польски, но потом уже и по-литовски. И я был единственный после Михаила Чехова, кого они пригласили в свой литовский театр. И вот все артисты, которые сейчас играют у Некрошуса, Богданас этот первый, он все, они вот все первые шаги делали со мной, и один спектакль они играли в этом маленьком Вильнюсе, поверьте, 10 лет на аншлагах. «Мяс, джазас и рвайдокли». «Мы, джаз и привидения». Это польская пьеса такая была абсурдная. Тогда это там можно было все делать. И я не ошибся, потому что я там первый поставил Вампилова, разыскал перевод словацкого пастернаковской Марии Стюарт и так далее, и так далее. Валентина Валентина я поставил в той редакции, в которой написал Миша Рощин, без вычерка, без ничего.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях театральный режиссер Роман Григорьевич Виктюк. И мы продолжим программу после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве 14.30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве совершено нападение на 3 граждан Турции. Их избили в пригородной электричке. В Воронеже совершено еще одно нападение на иностранца. 3-е за 2 суток. На сей раз жертвой стал студент из Йемена. Он доставлен в больницу с переломом руки, сообщили в областной прокуратуре. Наблюдатели в ряде регионов России сообщают о нарушениях в ходе голосования на выборах в местные парламенты. Нарушения зафиксированы в Самаре, Тольятти, в Московской области и Ставропольском крае. В Читинской области и Агинском Бурятском автономном округе завершился референдум об объединении. Идет подсчет голосов. По предварительным данным, явка избирателей превысила 70%, при необходимом минимуме 50%. Жертвами двух мощных взрывов в столице Ирака сегодня стали по меньшей мере 29 человек, около 30 ранены. В одном случае смертник взорвал себя в пассажирском мини-автобусе, в другом заминированная машина взорвалась в толпе шиитских паломников, только что вернувшихся с торжеств в городе Кербела. На юге Афганистана погибли 8 полицейских, попавших в засаду. Совет Безопасности ООН должен как можно скорее принять решение о статусе Косово, считает руководитель Европейского Союза. Финальный раунд переговоров между представителями Сербии и албанского руководства Косово завершился вчера в Вене безрезультатно. Иран заявляет, что в задержках строительства АЭС в Бушере повинна российская сторона и выражает надежду, что это не связано с политизацией вопроса о ядерной программе. «Атомстройэкспорт» сообщил, что Иран перестал платить ей с января и дала понять, что пуск АЭС в Бушере, запланированный на сентябрь, может быть отложен. Еще 4000 военнослужащих США могут быть отправлены в Ирак. Президент США Джордж Буш запросил на эти цели у Конгресса дополнительное ассигнование в 3 миллиарда долларов. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях театральный режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк. Вопросы ему задают журналисты Роулан Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Елена Ямпольская, редактор отдела культуры газеты «Известия». Если Лена готова, то ее вопрос.
Ну, Роман Григорьевич у нас известный ньюсмейкер.
Я буду коротко.
И вокруг него часто возникают всякие интересные творческие слухи. И, в частности, мне очень любопытно, что же стоит за этим муссирующимся активно слухом о том, что играть у вас собираются Алла Пугачева, Максим Галкин, и что меня больше всего заинтересовало, это Андрей Данилко, которого я считаю очень талантливым человеком.
Лена, вы не ошибаетесь, он ультраталантлив. Вот. Судьба, это такая... Музыка жизни. И мы были на гастролях в Киеве, и я иду по Крещатику, мимо пробегает парень, останавливается и просто: не здравствуйте, не прощайте. Говорит: я буду артистом. Я посмотрел в эти глаза, прозрачные, лучезарные. Я без паузы говорю: будешь. Мы разошлись. Он опять бежит: вы правду сказали, я буду артистом. Будешь. У Шифрина идет его юбилейный вечер в России, и один номер фантастически делает какой-то парень. Ну, фантасти, я ахну. Прибегаю в антракте и говорю: Фима, кто это? Он говорит: вы что, с ума сошли? Вы же его знаете. Данилко. И выходит тот мальчишка и со слезами говорит: спасибо вам, потому что если не вы, то я бы тогда бросил цирковое училище и не стал бы этим заниматься. Но это правда. Я уже давно хотел, и даже Дарио Фо, этот лауреат Нобелевской премии, итальянец, дал пьесу на троих. Фима, Шифрин, значит, Данилко и я. Мы должны были играть втроем. Потом я сказал: хорошо, я не буду играть, будет Галкин. Ну, короче, они согласились. А с Аллой Борисовной эта история давнишняя, потому что так она уже просто... в двух или трех интервью сказала, что она об этом мечтает и что она реально готова к тому, чтобы начинать все сначала. Я бы хотел соединить, если бы это удалось, в одном спектакле. Она, Лена Образцова и Таня Доронина. Двое вроде бы из другого цеха, а одна из драматического. Это было бы безумно интересно. Потому что раньше был вариант, и Альдо Николай, итальянец, приезжал в Петербург, и я собрал их всех троих. Фрейндлих, Образцову и Иру Соколову. И он был ими потрясен. А когда увидел на сцене, вообще-то рассказывать, это все правда. Так что я не знаю, жизнь-то такая страшная. Потому что эти трое халтурщики, у них концерт на концерте, они зарабатывают. Я говорю: на старость, ну куда? Собирают деньги, собирают. И поэтому, чтобы их собрать на месяц вместе, они клянутся каждый раз. Вот Данилко вот звонил буквально тут на днях. Ему нужно перейти в другую совершенно структуру, ему не свойственную. Так же, как Алле Борисовне. Думаю, и Татьяна Доронина, встретившись с этими двумя противоположными из другого цеха, тоже должна из себя вынуть, а у нее организм тайна. В ней намешано безумно много. Мы тут недавно с ней делали в ее юбилей Теннесси Уильямса «Сладкоголосую птицу», и она играла феноменально. Даже пришли недруги, которые хотели превратить это в ее падение, а она вышла победительницей. А тем более после того, как в «Современнике» идет тот же Теннесси Уильямс, и мы с ней ходили, и это была беда. Все. Спрашивайте еще, Леночка.
А в таком случае мне очень интересно, в каком театральном амплуа вы видите Аллу Борисовну Пугачеву? Будет ли она у вас присутствовать примерно так же, как она позиционирует себя в жизни и на эстраде? Или это будет какой-то совершенно неожиданный образ? Как,
неожиданный.
Какой вы ее видите?
Неожиданный.
А во-вторых, вопрос такой. Я прекрасно понимаю, почему Пугачевой хочется поменять свою жизнь. Я примерно понимаю, почему Шафрину хочется уйти с эстрады и работать в театре. Это у него неплохо получается в вашем спектакле.
А он с первого дня, Леночка, со мной в драме.
Но мне интересно. Действительно, Данилка еще достаточно молодой человек. Образ Сердючки чрезвычайно раскрученный. Деньги, 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 да, как вы справедливо заметили. Это очень обидно, потому что парень очень явно очень много может сделать, да? Чем его можно привлечь в театр? Чем вы надеетесь его купить? Деньгами вы его купить не можете.
Боже упаси. Наоборот,
тогда какую валюту
они
вы
должны платить?
Предложить?
Нежность, другого ничего нет. Если не будет нежности и любви, они не раскроются, ничего не произойдет. Потому что они как бы опять, вот в метро этот эскалатор, который идет, денежный и не денежный. Вот они привыкли на тот денежный. А я еду на безденежном. Ну вот и все. Или поедешь так, или поедешь так. Но безденежный, Леночка, идет, к счастью, наверх. Он не в ад опускает, а все-таки в небо. И сегодня это, если это произойдет, это будет потрясающе, потому что это докажет той армии идиотов-артистов, которые покупаются на эти сериалы, на это легкое достижение успеха, и они на небе исчезают прямо... Ну, как рой каких-то мух.
Это хороший образ, звезды без неба.
Звезды без неба, да, солнышко.
Блестящий образ.
Это страшно, да? А я им еще и другой говорю красивый образ. Я говорю, что у нас количество в мозгу, там этих завитушек, да, столько, сколько звезд на небе. И наша голова – это все звездное небо в нас. И оболочка наша, наш черепочек, не верит, но это правда. Если бы они в это поверили, то поняли бы, что и ладонь – это, сказать так, небесного дирижера знаки. Здесь все тот дирижер, заранее зная нас, уже отыграл. А мы должны только в этом оркестре симфоническом мира понять, какой тебе дан инструмент и на что ты способен потратить свою жизнь, на какую музыку. К счастью, у нас в театре вот... Какие-то такие замечательные ребята. Ну, замечательные ребята. Ну, замечательный парень. Денис Матвиенко, киевлянин, танцор. Феноменальный совершенно. Сейчас он получил и Нуриева премию, и Нижинского. Мальчишка такой наивный, такой ребенок. Это невозможно. И когда на конкурсе, значит, балетном год тому назад он только выскочил на сцену, а в жюри сидит Григорович и Наташа Макарова, я подскочил к ним, а тут еще сидят солидные эти хореографы. Я вот так раздвинул их и сказал, я говорю, он, только он, Наташа сказала, отойди, отойди, потому что скажут, что ты в сговоре с нами, понимаешь? Так вот он сейчас танцевал на вечере Григоровича, на его юбилее «Спартака». Приходишь за кулисы, один народный артист, танцор, звезда. Я спрашиваю, входя за кулисы, я говорю, а где Денис? Он говорит, а кто это? Хоть бы один подошел и сказал, как ты танцевал, спасибо тебе, поцеловали бы. Ничего! И то же самое в шоу-бизнесе. Вот когда тут они меня попросили вручать, я никогда не хожу на эти сборища, но вручать за что-то какой-то золотой граммофон, весь вечер с ними проведешь со всеми. Я кричал, Боже, я хочу домой, я хочу в дом Мельникова, там хоть есть какая-то такая... Ну, другая совершенно атмосфера, в которой хочется, а там невозможно совершенно. И они также не радуются никому. Нет, это страшно. А тем более, я один раз делал какой эксперимент. Наташа Макарова мне сказала, поведи меня на какие-то три спектакля, которые... Я говорю, на какие ты захочешь. Я не хочу сейчас называть спектакли, но я ей только сказал одно. У тебя в сумке должен быть коньяк. И две рюмки. И если мы сразу не выдерживаем, мы выходим и пьем. Мы были в Амхате. Первый раз открыли ложу, где сидел Сталин. На его месте сидела Наташа, я сидел рядом. Только началось, она говорит, это самодеятельные артисты играют. Я говорю, ты с ума сошла. Она говорит, давай открываем. Открыли, пьем. Потом поехали в Сатирикон. Уже нам было хорошо и весело. Расстелили газетку, вытащили бутерброды, выпиваем. Она говорит, не может быть. И она говорит страшную реплику. Говорит, ты знаешь, такое впечатление, что мы видим один спектакль. И потом еще поехали в ЦДСА. Там был спектакль «Дама с камелиями». И когда выехала карета и дородная артистка, Дюкрас, хорошая артистка, дородная, толстенькая, с накрашенными волосами, и такая здоровая крестьянская баба играет какой-то фраз, а рядом идет и лошадь держит такая маленькая несчастная русская валенка в ватнике. Можете себе просто такой абсурд? И вдруг эта лошадь какает. Значит, наша дама чахоточная, которая должна была быть, даже не обратила внимания. Моя рейтерша, недолго думая, сняла ватник, взяла эти какашки, положила ватник под мышки и пошла дальше. Та играла свое, та работала свое, а лошадь их обкакала, как и полагалось. И Наташа сказала, ты знаешь, мы больше не пойдем никуда.
Я должна напомнить, что в эфире программа «Лицом к лицу» у микрофона Марина Тимашева. У нас в гостях Роман Григорьевич Виктюк. Вопрос ему задают Роланд Фридше, второй немецкой телевидение ЦДФ, и Елена Импольская, редактор отдела культуры газеты «Известия». И вопрос Роланда.
Коль скоро вы уже говорили о деньгах, Роман Григорьевич, давайте остановимся немножко еще на этом. На плакатах последней премьеры «Масонские супружеские преступления» первый раз довольно ярко, громко так было заявлено, что за проектом стоит агентство «Театр Медиа». Для вас это экономическая зависимость.
Это
для
не вас зависимость.
Это... Нет, я имею в виду, все-таки агентство вам помогает.
Агентство помогает,
а что
но
вообще для
я
вас...
бы никогда не согласился, если бы там не было Федора Рындина, которого я знаю. Господи, 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 у него дедушка был гениальный художник и в Большом театре, и с Таировым он работал, и он из удивительно культурной семьи, и он замечательно работает. Я думаю, что происходит наоборот. Мы ему помогаем, и он в зависимости от нас, а не мы от него. Здесь нету никакой зависимости совершенно.
А ретроспектива, которая сейчас планирована вот с вашими спектаклями, это ваша идея или идея агентства «Театр
Медиа»? Моя. Я им это... Поэтому я, видите, сразу говорю, что здесь обоюдное какое-то. И мы еще хотели бы, потому что есть же спектакли, которые не только в Москве. Но, к сожалению, вот тут-то уже денег не хватает. И, например, мхатовский спектакль на эту площадку в кинотеатре «Мир», который перестраивают специально для нас, не все удается, но все мои любимые будут. И даже Алиса Фрейндлих не может в эти дни, потому что она едет зарабатывать концерты, великая артистка едет с концертами. Потому что зарплата, даже стыдно сказать, сколько получает первая драматическая актриса. Первая. Мне стыдно. Мне язык не поворачивается. И хотя у нее был в гостях президент, хотя бы сказал, что даст ей персональную пенсию. Хотя он видел ее подъезд, лестницу, квартиру. Никому в голову не придет. А она получает пенсию, как положено, 3000. Может... за все годы своей жизни народная артистка, первая артистка получать пенсию 3000. Она не может уйти на пенсию. Поэтому, когда мы играли с ней, то она за спектакль получала столько, что театру не снилось. И театр только мне говорил, вы ее развращаете. И не думай, что другие артистки... в лучшем положении. Разнарядка всех цифр одинаково совершенно. Одинаково. Только те, кто вот снимаются в этих сериалах, вот они на какое-то время, они как вот такие временщики, нахватают, тут купят что-то, там купят, там продадут, и уже, а уже жизнь остановилась. И дальше они никому не нужны. А когда артистка, которая играет мастера Маргариту и делает такие паузы, понимаешь, а я в глазах только вижу, что она считает доллар за каждую протянутую паузу, сколько у нее минут тянется существование в кадре. Поэтому сегодня это все теряется. И если уйдет, а это поколение уходит, то это грустно, потому что на их место некому прийти. Это все мыльные пузыри. Это тот ил, который со дна реки поднялся наверх. Поэтому что будет? Какая катастрофа? Как из этого вынырнет театр? Я сейчас говорю о театре.
Я, во-первых, слушателям объясню, потому что не все могут это знать. Когда речь идет о работе Романа Григорьевича с Алисой Бруновной Фрейндлих, то это спектакль «Осенние скрипки». Когда речь идет о работе с Натальей Макаровой, это спектакль «Двое на качелях». Я хочу еще напомнить, что в спектакле «Примадонна» участвовала Елена Образцова. Вот вопрос... Я вообще все время об этом думаю, что вы все время даете старшим актрисам...
Да.
И... Как правило, в тот момент, когда они по тем или другим причинам оказываются без работы или с небольшим количеством работы, скажем так, вы даете им какой-то, ну, фактически бенефисный, то, что раньше называлось, спектакль. И вообще из-за всего следует, что вы как-то чрезвычайно любите этих старших актрис.
Это домашнее воспитание во Львове. И поскольку религиозное начало – это основа этого всего. От тех святых, я их называю небесные невесты, потому что вот Ада Роговцева, правда, когда из театра она вынуждена была уйти, а она талантливейший человек, первая артистка Украины. И когда я на всех каналах президенту одному, второму, третьему говорю, не может быть этого. Она уже 10-12 лет после меня, сыграв со мной спектакль, она 12 лет ничего не делает. Этого не может быть. Это преступление. Ну, Ющенко пришел, президент Украины, когда умер муж. И на этом все закончилось. И вот сейчас я действительно, вы просто даже вот так попали в сердце мне, потому что я хочу собрать их всех, во-первых, сделать... Почти договорился, и канал «Культура» согласилась, поскольку я очень много снимал и спектаклей, и кино снимал на телевидении, то я хочу запечатлеть на пленке. Вот я их там когда-то снимал, «Игроки Гоголя». Когда были в силе Гафт, Калягин, Терехова, Захаров, боже, Леня Марков, вот десятка лучших артистов второй половины XX века, и вот тут недавно они показали опять. Без слез смотреть нельзя, потому что это видно ультраталантливых людей. И когда сейчас вышли всякие там монографии про них уже, про народных и так далее, и про Валю написано, и про Сашу, что в «Игроках» их лучшие работы за всю жизнь. Но это есть зафиксировано пленки. Вот есть такая артистка, она, к счастью, жива. Только вот вчера я с ней общался, снял ее я в своей передаче «Поэтический театр». Это Анна Осина Перятинская. Это артистка, которая... Ей 100 лет! 100 лет! Можете представить? Я 20 лет тому назад с ней репетировал, потом она заболела, и мы остановились. И я пришел и сказал: «Аня!» Я так ее называю. «Аня! Только мы начнем с той пьесы, на которой мы остановились». И вдруг она мне в трубку говорит: «А я все помню с любого места. И я приезжаю с камерой к ней домой. Она, которая уже не ходит, там с какой-то приспособлением у нее, красивая, седая, благородная, нищая». И я говорю: «Вот с такого места». Она говорит: «Я готова». И начинает репетировать. Без слез. Знаешь, это... Нельзя, и никто не знает о ней. Если я вот тут пришел недавно на встречу в ГИТИСе с студентами не своего курса, и начинаю говорить фамилии. Оля Яковлева, Вертинская, Марина Неёлова. Они на меня смотрят, и я говорю: «А вам никто никогда?» Вот я хочу их всех собрать. Вот у меня есть вот эти... самые нехорошие, это в кавычках, я говорю, которым уже к 80, к 70, и вот это поколение 60-летних. Вот Раневская действительно правду говорила. И, ой, последнее можно рассказать? Я не могу себе простить, что когда я вот в театре Моссовета ставил, и я с ней общался, и я, у меня главная задача была, чтобы я с ней поставил. Я пришел к ней домой. Это другая совершенно пьеса, это длинное синее пальто, синие спортивные шаровары от собаки, значит, мех на ней, и вся такая она, вся детскими глазами. И я говорю, что хотите? Она говорит, у меня плохо с памятью нет. Я тогда говорю, а помните, вы играли, я действительно видел, бабушку в игроке Достоевского в театре Пушкина. Было. Я говорю, а помните, как монолог же там начинался? Вахтеров, называй артиста, все. И она начинает монолог. Я говорю, стоп. Я говорю, давайте это. Не будет, она говорит. Я говорю, ну что вы? Я смело ее тоже, как все называли, Фуфа. Я говорю, Фуфонька, ну перестаньте, зачем вы это говорите? И в результате Юрий Александрович Завадский хотел делать Гамлета сборником. Я сказал, давайте. Я говорю, только знаете, у меня какая идея? Что могильщика будет играть Раневская. Он закричал, она гениально, значит, это потрясающе. Да, я говорю, вы знаете, вот могильщик, его глазами, в его сознании, поскольку он видел все, все знает, он будет и Гамлетом, и Короля, может играть все разные, и эта Фаина будет все играть. А потом дойдет до ее песни, когда гроб, это все, и находит череп. Он сказал, потрясающе. Я ей рассказываю. Вот я помню, вот даю крест, как вот вчера это было. Она говорит, пойди к нему. Она его называла вытянутый лилипут. А поскольку там через дорогу, значит, я поздно вечером пришел и говорю, что все, она согласилась. Сейчас. Набирает Веру Петровну Морецкую. И говорит, ВП, Роман сейчас пришел и сказал, что Гамлет будем делать. Она будет играть, не говорит Раневская, она будет играть могильщика на том конце трубки. Никогда. И не было спектакля. Но то, как я ей рассказывал, и как она слушала, и как она видела все это. Мариша, это, конечно, потрясающе. Никак не. И не мог ее уговорить, потому что на телевидении снять «Деревья умирают стоя», потому что она тоже это играла, играла гениально, хотя пьеса плохая, но она была феноменальна. Но в это время Тарасова снялась, и эти прожектора энергии подействовали на ее мозг, и у нее ускорился рак, и она умерла. И та сказала, на телевидении никуда, ни на съемку, никогда она не пойдет. И не пошла.
Нам приходится завершать передачу на этой грустной вполне истории.
Нет, не грустной, потому что это любовь к тем людям, которым этой любви сегодня не хватает. А только это может продолжить их жизнь. Они заслужили.
У нас остается несколько минут по традиции передачи. Мои коллеги должны, ну, просто сказать какие-то слова, свои ощущения от этого разговора. Роланд.
Эфирное время не резиновое, но все-таки, я думаю, слушатели поняли, что в студии у нас не был просто вот театральный режиссер Роман Григорьевич, а просто пучок энергии. И хотя бы они ощутили это, хотя очень много вопросов остались, но то, что вы услышали, вот, уважаемые слушатели, это уже как-то дает впечатление от того, что этот человек просто, как вы сами любите тоже, гениальный.
Мариша, пригласите нас опять. Леночка теперь, все.
Теперь
я ее обожаю.
Я присоединяюсь к печали моего коллеги, потому что у меня тоже остался гигантский список вопросов. Более того, я могу сказать, что среди них были вопросы не очень приятные.
Ой.
И мы сегодня этого избежали. Но я могу сказать, что слушать Романа Григорьевича – это всегда гигантское счастье. Я обожаю брать у него интервью, потому что потом возникает ощущение полета, которое длится как минимум до следующего дня. Я думаю, что нам это обеспечено.
До следующей передачи. Мариша, приглашайте нас.
Я хочу рассказать одну странную историю. Я однажды бродила по кулуарам какого-то московского театра, и передо мной шел Роман Григорьевич. Я его не преследовала, просто шла своим путем. И Роман Григорьевич встретил уборщицу, которая там мыла что-то. Роман Григорьевич остановился возле нее, назвал ее по имени-отчеству. И дальше он стал спрашивать, ну как ты сама, как твоя дочка? Дочку он знал по имени. Как там складывается с внучкой? Внучку он знал по имени. И вот такой какой-то был разговор. Я была потрясена именно вот этим. То есть, сейчас я употреблю слово, которое сам Роман Григорьевич в этой передаче произнес. Нежность.
Конечно.
Нежность в отношениях с людьми. И с разными людьми. Не потому, говорит он Елене Импольской, Леночка, что она редактор отдела культуры газеты «Известия», а она мне Леночка, Мариночка независимо. И так далее. А потому что Роман Григорьевич просто человек к людям нежный и бережный. И в этом разговоре, мне кажется, он еще раз об этом говорил. Я ему за это очень благодарна сердечно. На волнах «Радио Свобода» вы слушали программу «Лицом к лицу». У нас в гостях был театральный режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк. Вопросы ему задавали журналисты Роланд Фридша, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Елена Импольская, редактор отдела культуры газеты «Известия», координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов, вела программу Марина Тимашева.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем обозрение «Прессинг плюс». Мы посвятим его чемпионату России по хоккею.
Во второй половине часа программа «Город Большого Яблока». Композитор раскрывает тайны известной в Нью-Йорке семьи, а спортсмен рассказывает о борьбе с депрессией.
В конце часа журнал «Веселые картинки». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Я хотел бы, чтобы перед законом были все равны. Чиновники, президент, граждане. Главное – это равенство всех перед законом.
Я хочу, чтобы через 20 лет не было проблем с жильем у молодежи.
Через 20 лет мы получим из того, что сейчас растет, полугангстерское поколение. И они не смогут, наверное, поднять страну на более высокий уровень.
В конце концов, Россия все-таки придет к многопартийной системе. В России будет управлять президент, который будет очень четко опираться на мнение общества.
Я думаю, что через 20 лет Россия должна быть развитой страной, чтобы что-нибудь производить. И ракет, вот что-нибудь, чтобы не только сырьем торговать.
Власть бюрократии полностью закрывает сегодня все каналы информации. И через 20 лет мы не будем понимать вовсе ничего. Вероятно, бюрократия закроет абсолютно все.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745 и 15215.